Она фыркала и принюхивалась, как собака. Я лежал неподвижно, парализованный страхом. А потом тень исчезла. Я не знаю, почему. Весь дом был наполнен криками. Нашими. Их. Элизабет залезла ко мне в постель. Я не мог пошевелиться. Мне следовало забаррикадировать дверь. Я мог разбить окно в двух шагах от постели и сбежать. Но я ничего не делал. Я лежал в кровати, прижимая к себе Элизабет, зажав ладонью ей рот, чтобы она не закричала и не привлекла их внимание к нам. А сквозь дверной проем я видел, как они идут мимо. Безглавые тени с руками столь длинными, что пальцы почти касаются земли. Перед нашей дверью двое из них устроили драку. Они рычали, сипели, хрюкали и злобно шипели, не поделив между собой тело моего брата. Я понял, что это должно быть Мэтью. Для Майкла он был великоват. Они разорвали его прямо у меня на глазах, порвали на куски и бросили его торс без рук и без ног вниз, где он упал с жутким хлопком. А потом стало громко слышно рычание и чавканье, когда на него налетели другие. Именно тогда я почувствовал, как Элизабет обмякла в моих руках. Она потеряла сознание. Потом крики прекратились, хотя я все еще слышал, как чудовища ходят по дому, рыча, шипя и похрюкивая. Я слышал их чавканье и хруст костей. Я все еще не смел шевельнуться. Что, если они меня услышат? Они передвигались так быстро, что я боялся не успеть открыть окно, и потом неизвестно еще, что за ужас притаился снаружи, что если вокруг дома дежурят еще такие же. Я старался встать с постели, но не мог, не мог.
Он замолчал. Судя по глазам, он снова ушел в себя. Взгляд его стал пустым. Пока он говорил, констебль поднялся со скамьи и тяжелой походкой подошел к витражу с изображением Христа. «Ну, конечно, в конце концов ты встал», — подсказал доктор. Малаки медленно кивнул. «Тебе было никак не открыть окно», — подгонял его Уортроп.
«Да откуда вы знаете?»
«Так что ты разбил его».
«У меня не было выбора!»
«И звук привлек их!»
«Да, наверное».
«И однако ты не выпрыгнул в окно, хотя свобода и безопасность были на расстоянии нескольких футов от тебя!»
«Я не мог бросить ее!»
«И вернулся к кровати за ней!»
«Они приближались!»
«Ты слышал их?»
«Я подхватил ее на руки. Она была словно мертвая. Я потащил ее к окну, споткнулся, и она упала. Я наклонился, чтобы поднять ее, и тут...»
«Ты увидел их в дверях!»
Малаки снова кивнул, теперь порывисто. Глаза его были широко раскрыты, словно он сам удивлялся тому, что говорил.
«Откуда вы знаете?»
«Это был самец или самка? Не припомнишь?»
«О, ради бога, Пеленор!» — взмолился констебль.
«Ну хорошо», — вздохнул доктор. «Ты бросил сестру и убежал».
«Нет, нет, я бы ни за что не бросил ее», — закричал Малаки. «Я бы ни за что не отдал ее этим, чтобы они...» «Я схватил ее за руки и потащил к окну».
«Но было слишком поздно», — подсказал доктор. «Над вами уже нависло чудище».
«Оно так быстро двигалось. Одним прыжком оно перескочило через комнату, схватило зубами ее за ногу и выдернула ее у меня так же легко, как взрослый может вырвать куклу из рук ребенка. Оно подбросило ее вверх, и голова Элизабет ударилась о потолок с тошнотворным глухим стуком. Я услышал, как хрустнул ее череп, и затем ее кровь дождем обрушилась мне на голову. Кровь моей сестры!»
Он потерял самообладание и закрыл лицо руками. Все его тело содрогалось. Он душераздирающе рыдал. Доктор потерпел немного, но лишь чуть-чуть.
«Опиши чудовище, Малаки», — скомандовал он. «Какое оно было из себя?»
7 футов, может, выше. Длинные руки, мощные ноги, бледная, как труп. Без головы, но глаза на плечах, скорее, один глаз, второй был выбит».
«Выбит?»
На месте второго глаза чернела пустая глазница.
Доктор многозначительно посмотрел на меня. Слова нам были ни к чему. Мы подумали об одном и том же. Точнее, о той же, которая была ослеплена когда-то волею, случая или судьбы. «За тобой не погнались, тебя не преследовали», — сказал доктор, снова глядя на Малаки.
«Нет, я бросился в разбитое окно и даже не поцарапался. Ни единой царапины, вы только подумайте! А потом я вскочил верхом на лошадь и поскакал, что было сил, к дому констебля».
Уортроп положил руку, обогренную кровью этой семьи, на вздрагивающее плечо Малаки. «Очень хорошо», — сказал он. «Ты все правильно сделал».
«В чем хорошо?» — вскричал Малаки. «Что в этом было правильного?»
Доктор подал мне знак оставаться рядом с мальчиком на скамье, а они с Морганом отошли в сторону, чтобы обсудить план дальнейших действий. Во всяком случае, я так понял. Судя по обрывкам разговора, доносившегося до нас, констебль говорил:
«Агрессивно и незамедлительно. Каждый здоровый мужчина в Новом Иерусалиме!»
Доктор отвечал:
«Опрометчиво и безрассудно. Это обязательно вызовет панику!»
Малаки пришел в себя, пока они переговаривались. Всхлипы его затихли, остались только слезы, текущие по щекам. Его уже не била крупная дрожь, только слегка потряхивала, как при ознобе.
«Что за странный человек?» — сказал Малаки, имея в виду доктора.
«Он не странный», — возразил я, немного защищая Уортропа. «У него просто профессия странно называется».
«А как называется его профессия?»
«Монстролог».
«Он охотится на монстров?»
«Ему не нравится, когда их так называют».
«Тогда почему он называет себя монстрологом?»
«Он не сам выбрал. Это слово».
«Никогда не знал, что есть монстрологи».
«Их не так много», — сказал я. «Его отец был монстрологом. Я знаю, что есть научное общество монстрологов, но не думаю, что в нем много членов».
«Нетрудно понять, почему», — воскликнул Малаки.
В другом углу церкви спор разгорался и грозил выплеснуться, как раскаленная магма через кратер вулкана. Морган:
«Эвакуировать! Эвакуировать немедленно! Эвакуировать всех!»
Уортроп:
«Глупо, Роберт, глупо и безрассудно. Это не принесет желаемых результатов. Все еще можно взять под контроль, пока не поздно».
«Я никогда не верил, что монстры действительно существуют», — признался Малаки.
Его взгляд снова утратил осмысленность. Он смотрел внутрь себя. Интуитивно, как все дети, я чувствовал, что он опять потерял связь с реальностью и не в силах контролировать себя, погрузился в пучину, словно икар с опаленными крыльями. Он вновь видел кровавые ужасы той ночи, где осталась его семья, обреченная на вечные муки, в то время как он, Малаки, лежит в кровати и не может пошевелиться, чтобы спасти их от хищников. А тем временем спор констеблей и доктора достиг своего апогея. Доктор каждое свое слово подтверждал, тыкая пальцем констеблю в грудь.
«Никакой эвакуации! Никаких охотничьих отрядов! Здесь я эксперт! Я один, один-единственный, достаточно квалифицирован, чтобы принимать решения!»
Ответ Моргана был сдержанным и взвешенным, словно взрослый разговаривал с разбушевавшимся ребенком.
«Уортроп, если бы у меня было хоть малейшее сомнение в вашей компетентности, я бы никогда не привез вас сюда сегодня утром. Вы разбираетесь в этом ужасающем феномене лучше, чем кто-либо. В силу своей профессии вы обязаны понимать этих тварей. А я, в силу своей, обязан защитить от них людей. И эта моя обязанность не терпит отлагательства».
Доктор, сдерживаясь изо всех сил, процедил сквозь зубы:
«Уверяю тебя, Роберт, я готов поставить на кон свою репутацию. Они не будут атаковать ни сегодня, ни завтра, ни еще несколько дней».
«Вы не можете знать точно».
«Разумеется, я знаю это точно. И опыт 3000 лет, изученный мной досконально, подтверждает мою правоту. Вы обижаете меня, Роберт».
«Это не то, к чему я стремился, Пеленор».
«Тогда почему вы признаете мою компетентность и в следующий же миг игнорируете ее? Вы привозите меня сюда, чтобы я проконсультировал вас и объяснил, что происходит. Но не пользуйтесь моими советами. Вы утверждаете, что хотите избежать паники, и одновременно принимаете решение, основанное только на том, что паникуете вы сами».
«Пусть так», — согласился Морган, «но эта паника может оказаться нашей самой успешной тактикой».
Лицо доктора стало красным.
Он резко выпрямил спину, руки его сжались в кулаки так, что побелели костяшки пальцев. «Очень хорошо. Вам безразлично мое мнение. Прекрасный выбор, Роберт. Придерживайтесь своей точки зрения. Ваша обязанность, как вы говорите, призывает вас к подобному выбору, и, стало быть, ответственность за этот выбор полностью ложится на ваши плечи. Так что, когда вы и ваши люди поплатитесь жизнью за это безрассудство, вина за это не ляжет на меня. Я умываю руки».
«Есть от чего умывать», — подумал я. «У вас все руки в крови жертв людоедов».
«Идем, Уилл Генри», — крикнул доктор. «Здесь искали нашей помощи, но не приняли ее. Хорошего дня, констебль, и удачи вам, сэр. Если понадоблюсь, вы знаете, где меня найти».
Он пошел по центральному проходу к двери, крикнув на ходу так громко, что голос разнесся под сводами.
«Уилл Генри, пошевеливайся!»
Я поднялся со скамьи, но как только я это сделал, Малаки выпрямился и вцепился в мою руку, не отпуская.
«Куда ты?»
— требовательно спросил он. На лице его было отчаяние. Я кивнул в сторону двери.
«Я ухожу вместе с ним».
«Уилл Генри!» —
прокричал доктор.
«Можно мне с тобой?»
Перед нами появился констебль.
«Не бойся, Малаки. Ты останешься со мной, пока мы не подыщем тебе более...» Он запнулся, подыскивая слово. «Что-то более подходящее».
Во дверях я обернулся. Малаки все так же сидел на скамье, констебль положил руку ему на плечо. Когда мы вышли, доктор глубоко вдохнул теплый весенний воздух с жаждой наркомана, вдыхающего опий. Потом, не обращая внимания на охранников с винтовками, он быстро зашагал к экипажу констебля.
«На Харрингтон-Лейн!»
— скомандовал он вознице, широко распахнул дверь и уселся внутри. Он нетерпеливо пощелкал пальцами, поторапливая меня, и я вскарабкался следом за ним. Мы тронулись по узкой дороге, остановившись один раз, чтобы пропустить три черных катафалка, и другой раз — телегу с несколькими людьми, вооруженными винтовками, с охотничьими собаками на поводках. Доктор покачал головой и пробормотал что-то саркастическое себе под нос. Потом, стиснув зубы, он недовольно проговорил.
«Я знаю, что ты думаешь, Уилл Генри, но даже основные принципы и догматы веры этих жертв несут в себе ошибку, которая не проступок. Просчет — не халатность, благоразумие — не преступление. Я основываю свои действия или свое бездействие на возможности и вероятности, на фактах и доказательствах. Есть причины, по которым мы называем науку дисциплиной. Недалекий человек убегает или строит погребальный костер, чтобы сжечь на нем ведьм. Я ученый. Я не лезу в ложные споры. И то, что мы не видим фей, танцующих на лужайке, ничего не доказывает. Ни их наличие, ни их отсутствие. Факты и доказательства рождают теорию. И теория развивается с появлением новых фактов и доказательств. 3000 лет исследований, серьезного научного наблюдения и сбора материала. Я что, должен был плюнуть на все это и подвергнуть все это сомнению? В любой критической ситуации должны ли мы отрекаться от здравого смысла и отдаваться на волю основных инстинктов? Люди мы или пугливые газели? Тщательное изучение фактов привело бы любого здравомыслящего и разумного человека к выводу, что меня не в чем винить, что я вел себя в этом случае благоразумно и терпеливо, и не было повода тратить силы и энергию на преследование фей, танцующих на лужайке, которых никто не видел». Он хлопнул ладонью по колену. «Так что отодвинь в сторону свои юношеские суждения, Уильям Джеймс Генри. Я не больше в ответе за эту трагедию, чем тот мальчик, наблюдавший за ней. Меньше? Да, если кто-то приложит тот же жестокий критерий оценки к моим действиям».
Я не ответил на этот страстный монолог, потому что и обращен он был не столько ко мне, сколько к своему внутреннему «я». Я был всего лишь свидетелем. И всю дорогу он чувствовал, конечно, не меньше меня запах крови и смерти, которыми пропитались наша одежда и кожа, чувствовал кисловатый привкус на языке. По возвращении на Харрингтон-Лейн доктор спустился в подвал, где встал и замер, уставившись на подвешенный труп антропофага. Была ли эта неподвижность просто иллюзией?
Внешне он сохранял ледяное спокойствие, но бушевала ли буря под этой маской самообладания? Я слышал, как он бормочет себе под нос вариации речи, произнесенной им в экипаже, словно поэт, которому не удается подобрать нужную рифму. Потом и бормотание иссякло. Несколько минут он молчал и не двигался. Стоял, как статуя.
«Это она!»
— изрек он наконец. В голосе его послышалось изумление.
«В доме пастора была та самая одноглазая самка антропофаг, глава и мать нынешнего племени, которую, в свою очередь, ослепил капитан Варнер. Какой-то злой рок привел ее сюда, Уилл Генри, как будто...»
Он колебался, боясь озвучить мысль, которая пришла ему в голову. Она противоречила всему, во что он верил.
«Как будто она пришла, потому что ищет его».
Я не спросил, о ком он говорит. Мне не нужно было спрашивать. Я знал ответ.
«Интересно», —
сказал он задумчиво, словно адресовал свой вопрос монстру, висящему перед ним на крюке.
«Ей будет достаточно его сына?»